птицей. Описанные мной примеры маскировки могут показаться странными и чрезмерными. Вроде бы я, обладая всеведением и способностью влиять на других, легко мог предотвратить приближающееся ко мне несчастье. Так оно и было, во всем, что касалось злой воли обычных людей или предсказуемой механики этого мира. Но в мире присутствовала и другая воля, которой я не видел, и исходила она не от людей. Иногда она действовала через них. Но даже и в этом случае она не делалась мне понятна, потому что подчиненные ей люди каким-то образом исчезали из зоны моего восприятия. Они, собственно, переставали быть людьми и превращались в подобие метеоров, падающих в наш мир, чтобы навлечь беды на меня и таких, как я. Однажды мне удалось заглянуть в сознание такому метеору, поэтому я знаю, что сравнение подходит. Странно, но эта враждебная воля не создавала тех дисбалансов, которые я торопился исправить. Возможно, враг не обладал тем же видением мирового равновесия, что и я, и не понимал, на какие уязвимые точки следует нажать, чтобы его нарушить. Он всего лишь старался сжить меня сосвету. Но я вовсе не был главной целью. Его стратегия применительно к нашему миру оказалась куда фундаментальней. Враг был осторожен, умен и прятался гораздо лучше меня. Свита предупреждала меня об опасности с самого начала. Своим мысленным взором я часто видел одного из помощников, склонившегося перед древним египетским папирусом на стене пустой каменной комнаты. Его раскрытый передо мной ум содержал одно бесконечно повторяющееся слово: «Угроза, угроза, угроза, угроза». Служитель сам не знал точно, в чем заключена угроза. Он знал лишь одно — демонстрация папируса Киклопу была единственным способом предупредить его об опасности. Остальное Киклопу следовало увидеть и понять самому. Этому ритуалу было столько же лет, сколько папирусу. Но я пока что не видел ничего, кроме рисунка на свитке. Рисунок был малоинформативен. Он изображал бога Джихаути, человека с птичьей головой, повернутой в профиль. Его голова была непропорционально маленькой, с длинным изогнутым клювом, а над ней высился сложный и хрупкий головной убор, похожий на поднятый парус. В каждой руке Джихаути держал по маленькому человечку, покорно закрывшему лицо руками. Одним он замахивался для броска, а другого держал перед грудью, как бы для противовеса. Под рисунком был текст, который я неожиданно для себя смог понять. Единственный раз, когда мне удалось прочесть что-то по-древнеегипетски. Этот язык показался мне подобием комикса, загруженного тысячелетними хозяйственными смыслами. Смысл надписи был примерно таким. «Придет могучий враг, сильный и мощный, оружием которому будут люди. Будь настороже в одиноком месте. Воздев руки, увидишь врага». Египтолог, возможно, перевел бы текст иначе, но я напрямую видел смысл, заложенный в него авторами. То, что я перевел как оружие, в оригинале имело смысл «камень для прощи», но было употреблено, как я понял, метафорически. А «воздев руки» могло также означать «возложив, подняв, употребив», вообще сделав что-то с руками. «Одинокое место» означало в первую очередь пустыню, гулять там следовало с осторожностью. «Джихаути» или «тот», «тот самый», хочется мне сострить, «бог магии, письменности и вообще всякой эзотерики». В двух разных написаниях его имени так или иначе присутствовала птица. Надпись казалась шифром. Она явно пыталась сообщить мне нечто важное в обход непосвященных. Но единственное тайное знание, которое я приобрел после этого ритуала, заключалось в том, что мне следует опасаться птиц. Я попытался донести до служителя, замершего перед свитком в поклоне, что того же результата можно было добиться гораздо проще, изобразив на пергаменте, например, гадящего с высоты воробушка. Его тело тут же стало сокращаться в приступах тихого смеха. Киклоп изрядно пошутил. Мне, однако, было не до шуток. Надо мной нависла опасность, но я не понимал ее природы и не видел ее источника. Предупреждение, однако, помогло. Именно оно, или вернее вызванная им бытовая осторожность, чтобы не сказать пугливость, и спасли мне жизнь при атаке. Был вечер. Я шел к метро по дороге домой с работы. Стоял один из тех прекрасных летних вечеров, которые так обидно проводить в городе, хотя, если задуматься, в любом другом месте они угаснут так же быстро и бестолково. Но грустно мне было все равно. Помню, я размышлял о том, что назначение красоты в том, чтобы терзать и мучить, поскольку по своей природе она просто обещание невозможного, и никакой другой сути у нее нет. Но если еще можно смириться с этой очевидностью применительно к человеческой красоте, отнести ту же простую мысль, например, к закату, небо сверкало пурпурными императорскими огнями, уже сложнее. «С размножением все понятно», — думал я, — «но зачем материальному миру мучить и обманывать нас надеждой на то, чего в нем не бывает? Да чтобы мы продолжали здесь оставаться и на что-то такое надеяться. Увы, во многой мудрости много печали, и тот, кто видел изнутри столько сердец, сколько я...» Я шел по тротуару, услаждал себя этими закатными размышлизмами и одновременно чувствовал, как в моем сердце нарастает странная тревога. У нее не было понятных мне причин. Я не видел в сгущениях и узлах реальности никаких направленных в мою сторону шипов. Вокруг все было довольно ординарно. В башне через дорогу отставной судья расчленял в ванной пожилую родственницу в видах на ее деревенский дом. Дети во дворе, мимо которого я шел, убивали уже смирившегося с судьбой рыжего кота. Да еще в пятиэтажке неподалеку три рязанских бандита проверяли оружие перед намеченным на ночь налетом. Последние русские пассионарии, ценнейшие в генетическом отношении, а ведь сгниют в тюрьме. Обычный городской ноктюрн, в иные дни вокруг бывало и мрачнее. Ни один из этих бытовых выплесков Танатоса не угрожал ни стабильности мироздания, ни лично мне. Тем не менее, моя тревога все усиливалась, и я не мог понять ее причины. Я снова увидел служителя, простирающегося в тайной комнате перед папирусом Тота. Он послал мне мысленную просьбу быть настороже. И вдруг во мне сработал какой-то совершенно, даже не человеческий, а просто звериный инстинкт. Я остановился и отпрыгнул назад. И в ту же секунду прямо передо мной в асфальт врезался человек. Я успел увидеть его еще живым, сосредоточенным и целеустремленным. Именно такое ощущение вызвало промелькнувшее передо мной лицо с вдохновенно поднятыми над головой волосами. Он словно бы куда-то очень спешил или, может быть, скакал на невидимом коне, а потом, после отвратительно тяжелого удара, от звука которого у меня внутри все оборвалось, он повернул ко мне лицо, захрипел, несколько раз моргнул и закрыл глаза. Удар человека об асфальт был страшным в своей фантасмагоричности. Бедняга как бы попытался пройти сквозь стену, и это почти получилось, но оказалось, что не совсем, и за попытку колдовства придется дорого заплатить. Самым странным было то, что за секунду до удара я не видел надвигающейся катастрофы. Ум разбившегося передо мной человека, он уже умирал, тут сомнений не оставалось, был полностью от меня скрыт. Чувство опасности, в самом прямом смысле нависшее надо мной, остановило меня в метре от гибели. Если бы я не прыгнул назад, бедняга убил бы меня своим телом. Подчиняясь тому же инстинкту, который только что заставил меня отпрыгнуть, я шагнул к умирающему, присел рядом на корточки и взял его за руку. В эту секунду я думал только о том, чтобы помочь ему. Но когда мои пальцы коснулись его ладони, я ощутил контакт с его уже сворачивающимся и исчезающим сознанием. И это было как разряд тока. Его ум показался мне чем-то вроде колодца, на дне которого был я, а сверху, издалека-издалека, на меня смотрели два или три лица, склонившихся над краем этого колодца. Или, вернее, не лица. Там были птичьи головы, каждая глядела на меня одним глазом, повернувшись в профиль и показывая мне выгнутый клюв. Видение держалось перед моим мысленным взором очень недолго, две или три секунды, но за это время... Мой ум успел увидеть врага и понять его, проникнув во все хитросплетения его тайн, как вода входит в сеть подземных капилляров. Я знал теперь, как птицы видят меня и кем считают. И еще я понял, почему я не заметил человека, упавшего передо мной на дорогу. После того, как он был захвачен птицами и превращен ими в оружие, он как бы заснул и начал видеть сон. Его тело оставалось на последнем этаже дома, мимо которого я шел. Он там жил. А сознание исчезло из нашего мира, превратившись в подобие оптического прицела, через который птицы пытались меня найти. Я просто успел заглянуть в прицел с другой стороны и увидел их. Для этого мне надо было взять умирающего за руку, в точности, как советовал древний папирус. Я не уверен, что последовал совету сознательно. Скорее, это оказалось совпадением.